Разговор с профессионалом. Юрий Лунин. Формула жизни Алексея Геращенко. Интервью с музыкантом.
Пожалуй, главное, чему я учусь с возрастом, отчетливо ощущать энергию другого человека. Раньше это казалось мне чем-то из области мистики, эзотерики, а теперь точно знаю, это есть. Это так же реально, как наше дыхание. В сентябре 2020 года, впервые увидев и услышав выступление героя этого материала, я был поражен количеством светлой энергии, которую он излучает, и пообещал себе взять у него интервью. В апреле 2021 мне это удалось. Знакомьтесь, Алексей Геращенко, музыкант-мультиинструменталист, певец, участник и лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, резидент джаз-клуба Алексея Козлова. Принимал участие в телепроектах «Один в один. Народный сезон» и «А ну-ка, все вместе» на канале «Россия-1». Сотрудничал с Алексеем Чумаковым и Леонидом Агутиным. В качестве сессионного музыканта работает с одним из самых успешных российских госпел-проектов «Moscow Gospel Team». Талант незрячего музыканта высоко оценили корифеи российского джаза, с которыми он выходил на сцену. Алексей Козлов и группа «Арсенал», Вадим Эйленкрик и Эйленкрик Оркестра.
It's like a diamond ring in the precious thing, and we never want to lose it. It's like a favorite song that we love to sing. Every time we hear the music, don't you? We're in this love together. We got the kind that'll last forever. We're in this love together. And like berries on the vine, it gets sweeter all the time.
Алексей, начну с того, что отец мой профессиональный музыкант, а мне было суждено оставаться в любителях, вот таких дилетантах. Но вот одно словечко, которое отец часто употреблял по отношению к тому или иному музыканту, когда вот видел его, особенно это касалось эстрадных исполнителей, он говорил: «Вот это фирмач». И я как-то очень точно, как мне кажется, прочувствовал вот эту грань между музыкантом-фирмачом и не-фирмачом. И когда я увидел вас на сцене и услышал, во мне это слово отчетливо прозвучало. Я вот вижу, что вот вышел фирмач.
Спасибо большое, очень приятно. Это лучшее, наверное, слово, вот, которое можно в этом случае услышать, которое действительно приятнее всех вот этих вот круто, клево и так далее. Фирмач, все.
То есть вам это слово, в общем-то, тоже, да, знакомо?
Безусловно. С моей более чем 15-летней практикой работы в ресторанах, на презентациях, о различных торжествах и прочее, где такие словечки нередки. То есть они в обиходе, и это дорогого стоит, если тебя фирмачом назвали.
Веду я эту мысль вот к следующему вопросу. Так или иначе, общаться с музыкантами, вот работая в журнале «Диалог», посвященном жизни незрячих, мне приходится. И зачастую приходится говорить о музыке как одном из видов реабилитационной деятельности во Всероссийском обществе слепых. И когда встречаешь музыканта, который значительно выходит за рамки этого, и слушая которого можно говорить уже просто о музыке, думаешь не в последнюю очередь о том, как человек становится таким музыкантом, преодолевая проблемы, связанные с отсутствием зрения.
Для меня музыка – это музыка. Я не хочу сейчас никого обидеть ни в коем случае, но для меня это не реабилитация, для меня это смысл жизни, для меня это профессия, для меня это хобби, это средство самовыражения, средство общения даже, потому что, бывая в других странах, получается так, что можно спеть ту или иную песню, и ты больше скажешь человеку, с которым в силу языкового барьера ты не можешь общаться.
Прочел о вас, что музыка пришла в вашу жизнь, когда вам было 3 года. Помните этот момент?
прекрасно помню. Вообще, в принципе, музыка пришла в мою жизнь, наверное, когда я еще и не родился даже, потому что мама рассказывает, когда ходила мной беременная, она пела постоянно, и когда я появился на свет, все, что издавало хоть какие-то близкие к музыкальным звуки, оно меня волновало, будоражило мое тогда еще совсем юное младенческое сознание, но тем не менее. А вот то, что было в 3 года, там получилось следующее. Я участвовал в одном из утренников в детском саду, в который ходил. И так как моя мама работала воспитателем в том же саду, но не в моей группе принципиально, она не пошла в мою группу и правильно сделала. Была родительница, которая водила ребенка к маме в группу. Она сама музыкантом, преподавательницей была в музыкальной школе, пианистка. Она меня услышала и сказала: «Антонина Михайловна, это так зовут мою маму, давайте попробуем обучаться на слух». Тогда я видел несколько лучше, чем сейчас. Мне увеличивали ноты до размера 5-копеечной советской монеты. То есть можете себе представить, насколько они большие были. Нотные станы другие писали. Но в итоге я не играл по нотам, мне это было скучно, я пытался подбирать на слух. Было даже так, что мне давали какое-то задание, я ухитрялся, просил свою преподавательницу Галину Прохоровну.
Сыграть, да?
Сыграть, да. Она потом поняла, что я на слух подбираю, что я по нотам-то не смотрю, она не будет этим ничего играть. И вот так получилось, что с 3 примерно до 7 лет я занимался в музыкальной школе. Городок достаточно маленький, Борисоглебск, Воронежской области, школа музыкальная одна. А потом в 7 лет я поехал учиться в интернат для слабовидящих и слепых в Липецк. И там вот эта музыкальная среда, которая существовала в школе, она меня поглотила по полной программе просто-напросто. То есть это были вокально-инструментальные ансамбли, хор академический, впоследствии появившийся хор народный, труба, баян, где-то гитара. Я привык в жизни делать таким образом. Если я за что-то берусь, это обязательно должно найти какое-то применение, причем серьезное. То есть не просто там я выучил 3 аккорда, и я буду играть, условно говоря, там блатные песни во дворе, и будет кайф. Это само собой. Но если я взял инструмент, значит, я с этим инструментом должен на сцену выйти как минимум. Все должно работать. Гитара вошла в мою жизнь, она осталась, так скажем, где-то на любительском уровне, где-то могу даже на концерте сыграть. Но все-таки больше это осталось либо для себя, либо для семьи, особенно в моей семье, где вся мужская половина военная. То есть какие-то афганские песни под гитару, какие-то песни тематические, авиационные, морские, потому что у меня все в основном так или иначе принадлежат к авиации по роду деятельности. А вот младший брат связал свою жизнь с морем, поэтому этот аспект тоже есть. И много знакомых военных, и у отца, и впоследствии у меня. Много знакомых, много друзей, иногда собираемся, иногда даже мероприятия вот какие-то бывают, когда просят поиграть и говорят: не бери ничего, возьми гитару. То есть это не просто инструмент, с которым я там где-то сижу за столом, но это один из способов зарабатывания денег тоже.
Алексей, вот вы сказали, что когда пришли в Липецкую школу, да, окунулись в такую музыкальную творческую среду. Действительно, вы там нашли людей, единомышленников, которые также болели искренней музыкой, как вы? И вышли ли из этой школы какие-то, на ваш взгляд, достойные музыканты, с которыми вы поддерживаете творческое или дружеское общение до сих пор?
Безусловно, такие люди были, и их было немало, потому что если бы таких людей не было, наверное, я где-то сбился бы с этого пути, либо он был бы не так ясен, не так четко определен. Ну, потому что, ну что говорить, 7-летний мальчишка. Конечно, были преподаватели, были старшеклассники, в частности, вот мой друг, старший наставник в свое время, Альберт Корабельников, он закончил школу на 10 лет старше меня, и как раз-таки он был в числе тех людей, которые меня заметили, они меня даже с другом Сергеем Шефовым, вот Альберт, он скрипач, а Сергей клавишник, они меня так и звали, питомец. Потом они выпустились, поступили в музыкальное училище в Липецке, не в специализированное, а в обычное. Ну, у них со зрением было чуть получше. И потом на 3-м курсе музыкального училища, когда они учились, пришли на работу в школу. И, конечно же, меня приняли в вокально-инструментальный ансамбль. Конечно же, приносили инструменты, все показывали мне. И причем ребята учились на эстрадном отделении, а тяга к джазу, к блюзу, она у меня была всегда, и вот сейчас даже мы вот находимся в клубе Алексея Козлова в джазу. Я могу точно сказать, что если я в Москве нахожусь здесь, я нахожусь дома. Честно говоря, не случайно даже место для интервью вот это выбрал.
Добрый вечер. Сразу откровение. Вы знаете, я счастлив. Я счастлив, потому что вы сегодня пришли сюда. Я счастлив, потому что со мной играют просто бомбические музыканты. Вы сегодня в этом убедитесь. Я просто уверен, что все мы счастливы по одной простой причине. Знаете, по какой? Потому что мы сейчас находимся с вами в лучшем джазовом клубе мира. Причем это признали американцы.
Been alive, I miss your smile and those moments that we used to share. Baby, I need to know it's not for sure that this way you look and touch not fair. I know you're trying to pretend, getting closer to the end. It's just my heart all over again. Show me the love that began. When I looked into your eyes, it's like a little piece of heaven in my soul. Show me the love that we had. I remember in the night you came into my life. Now I need you to show me the love.
Разумеется, артист — это не только музыкант, исполнитель, это еще и просто человек, который что-то имеет энергетическое, да, именно по отношению к публике. И умение легко с ней говорить, легко, искренне, без натяжки. Мне кажется, это тот талант, который, ну, не всегда соответствует даже музыкальному таланту. А вам сразу было легко дарить себя людям?
Чтобы людям донести то, что хочешь донести. Прежде всего, это надо донести себе. И получать кайф от того, что ты делаешь. Если ты никогда не летал на самолете, если ты им не управлял, как ты можешь научить людей делать это? В каждой песне я стараюсь проживать какую-то жизнь. Для меня это не песня, для меня это какой-то микроспектакль, что ли.
История, приключения.
Моноспектакль, история, приключения. Вот почему очень ценю творчество Пугачевой. Я слушаю совершенно другую музыку, но из того, что спето, все абсолютно прожито, не сыграно. Она это делала в каждой своей песне, делать продолжает, и дай бог ей здоровья. Причем очень символично я вспомнил про Аллу Борисовну, потому что у нее день рождения сегодня. Во-первых, я всегда, особенно вот с 7 лет, я всегда жил в обществе не только своей семьи. То есть я поехал в интернат, у нас были классы, были группы, мы жили в спальнях, там, где было по 8-10 человек, обедали в столовой, где и того больше, там, 100 человек было. Плюс ко всему, я очень часто выступал, появлялся на сцене. Мне это нравилось. Мне нравилось общаться с публикой. Потом дальше я поступил в музыкальное училище. Пошел работать в ресторан. В ресторане, естественно, когда ко мне подходят различные абсолютно люди заказывать музыку, особенно это был конец 90-х, начало 2000-х, то есть мог подойти милиционер тогда еще, мог подойти какой-то человек, так скажем, из криминальной среды, мог подойти поэт, мог подойти профессиональный музыкант, и в то же время мог подойти слесарю, которого там вот раз в год решил собрать себе денег и сходить в ресторан погулять. И с этими людьми надо было находить общий язык, и надо было их заинтересовать. Для меня не важно, в хорошем смысле не важно, кто передо мной, как ко мне подошел один человек, также в ресторане, когда я еще работал. А ты знаешь, кто я? Судя по запаху духов его, человек был не бедный. Я говорю, ну, во-первых, вы человек, и мне хочется очень верить, что хороший. Его друг стоит, а, говорит, видишь, как тебя сделали. То есть он хотел, наверное, обозначить свой статус, что он там, как оказалось, занимает в правительстве региона не последнюю должность далеко. Ну, вот человек хотел этим козырнуть, я ему не дал этого сделать, и в этом спасибо моей семье. Особенно отец, когда говорил, неважно, кто перед тобой, сколько у него звезд на погонах. Поэтому, может быть, мне достаточно легко общаться как с простыми людьми, так и с людьми достаточно знаменитыми. То есть, допустим, с тем же Алексеем Семеновичем Козловым. Я имел счастье поучаствовать в концерте его знаменитого «Арсенала», спеть с ними одну композицию. И мне было легко, то есть у меня не было какого-то собачьего трепета, как я это называю.
Алексей, вот сейчас слушаю вас, и портрет ваш обозначается для меня четче. Я вижу такие качества, как рано осознанную самостоятельность, самостояние,
Самостояние – это хороший термин, спасибо, запомню.
И расширенное, что ли, ощущение родной среды. Вот вы говорите, что и здесь, вот, например, в клубе вы ощущаете себя как дома. И во всем этом, на мой взгляд, еще и сквозит очень правильная позиция, занятая в свое время родителями по отношению к вам.
Вы знаете, да, действительно, конечно же, была гиперопека, а и вдруг он обожжется, вдруг еще что-то. Но сочувствия не было никогда. То есть, его надо жалеть. Было сострадание.
Разные вещи.
Абсолютно разные вещи, но, к несчастью, русские сердобольные люди эти вещи смешивают. И получается такой нехороший коктейль порой, от которого похмелье не только одно утро. Сострадание и жалость – это разные вещи. Вот сострадание было, особенно когда возили по различным клиникам, пытались сделать что-то со зрением, родители возили меня, потом я ездил сам уже, когда повзрослел.
А началось это когда со зрением?
Была родовая травма, все банально, все просто. И в 2 месяца мамина подруга, будучи детским врачом по специальности, она заметила, что я не реагирую на яркий свет. Объехали практически весь бывший Союз. В дальнейшем я обращался и в израильские клиники, и в клиники Германии. И мне сказали, езжайте в Уфу, там есть Молдашев. Я говорю, а я там был, я уже 10 операций там сделал. И сострадание после вот этих процедур, оно было. Была справедливость. То есть, если мы пошли гулять с братом, тогда еще младшего брата не было, у нас со старшим братом 5 лет разница, а с младшим 10, почти 11. И вот я был маленький, упал где-то, разбил коленку, прихожу, попадало обоим. Старшему попадало за недосмотр, мне попадало, соответственно, за то, что «а ты куда лез? Ты видел, куда ты лез? Если ты не видишь, надо осторожнее бегать. Ты зачем вообще полез на дерево? Если упал, значит, не реви, все». По поводу самостояния, я не скажу, что в моей жизни не было слова «нельзя», но мне всегда родители старались рисовать картины. Ты можешь сделать вот так, но последствия, скорее всего, тебя могут ждать вот такие и такие. Отец узнал, что я в школе покуривал. 12,5 лет отец говорит, ну ты уже мальчик-то взрослый, уже книги всякие читаешь, со старшеклассниками общаешься. Ты можешь курить, можешь делать все, что угодно. Но если к 40 годам тебя женщины перестанут интересовать, не говори мне, что я тебя не предупреждал. В 13 лет я бросил курить. Я не курю по сей день, кстати. Кстати, 40 через месяц. И с женским полом все нормально. Родители очень много со мной занимались. То есть мы изучали буквы, цифры с отцом. Допустим, я ходил в гараж. Вот цифра 8, ты ее еще не видел. То есть, чтобы на ощупь ее понять и запомнить. Потом вырезались из бумаги цифры. У меня не было такого, что я сидел дома постоянно. Отец едет на аэродром, берет меня с собой. То есть я там лет с 4-5 в кабинах боевых самолетов сидел. Я знал ручку управления наизусть. Я знал еще какие-то агрегаты, как что работает. Мог порой поддержать на каком-то примитивном уровне мальчишеском разговор с этими взрослыми большими военными дядьками. Мог им попеть песен. И у нас даже в семье не было такого, что ты слушал передачу по телевизору там, или ты слушал футбол. Лех, посмотри сегодня футбол. Я говорю, да, папа, посмотрю, конечно. Очень большое спасибо родителям за то, что не заострялось внимание на этом. То есть я не назову себя человеком без проблем, они у всех есть, глупо отрицать. Но всякого рода проблему или какое-то такое недоразумение, которое вначале негативно, я пытаюсь воспринимать по принципу «все, что нас не убивает, делает только сильнее», либо я ищу какой-то знак в этом. И моя задача понять, для чего мне это дано было.
Загадай желание, пусть оно исполнится, и никому его не назови. Загадай желание, пусть оно исполнится, будет светло всегда нашей любви.
Возникает желание сразу задать вопрос о таком направлении творчества вашего, да, как госпел, да, это правильное ударение?
Правильно, абсолютно.
Я думаю, что это особое творчество, и вряд ли можно заниматься им, преследуя исключительно эстетические какие-то цели. То есть какая-то молитвенная составляющая в этом, она настолько очевидна, что, наверное, исключить ее очень трудно. Для вас это тоже так?
Абсолютно. Честно, даже я не помню, когда я в первый раз услышал госпел. Единственное, я помню, когда мне объяснили, вот это госпел. В дальнейшем я попал в коллектив, который называется Moscow Gospel Team, и там, конечно, я осуществил полное погружение в эту музыку, в стилистику, в структуру. Я пел это, я играл это, я помогал делать аранжировки в стиле госпел. Мы с ребятами также очень много выступали, и с Чумаковым, с Агутиным выступали, ездили в Штаты. Это было исключительно наше желание поехать в Штаты и прикоснуться, так скажем, к корням. То есть мы приходили в протестантскую церковь в Америке, на нас посмотрели как на инопланетян вообще. То есть все черные абсолютно сидят, представьте, люди с темным цветом кожи, и мы такие вот впятером усеченным составом. На-на-на-на-на. Вот они зашли. Кто вы такие? Гарлемская церковь. То есть вот, ну, самое-самое. Они начали петь, мы начали им подпевать. В итоге им понравилось, они сразу начали спрашивать, а кто вас привел сюда, то есть какая-то миссия там, ну, в протестантской церкви это очень сильно распространено. Мы говорим, да мы на свои деньги. Как на свои деньги? То есть вы потратили, они тут же начали считать, что это там на наши деньги получилось там по 250, по 300 тысяч человек, вы психи. Мы говорим, мы знаем, то есть без молитвы, безусловно, не обходится, но при этом, при всем, я по вероисповеданию, я православный, но я не считаю, что госпел каким-то образом может противоречить этому. Потому что в любой песне госпела нет ничего, кроме прославления Иисуса и выражения любви к Богу и ко всему тому, что Он создал. Я не стеснялся ходить по Нью-Йорку, и я не боялся по нему ходить один, будучи там без году неделю. То есть я вышел, мне скинули в WhatsApp точку, куда мне надо прийти, я включил навигатор, я пошел. Я даже не парился на тему, что вдруг у меня навигатор там собьется, что-то у меня там случится, произойдет с ним, и вот это все. Ня!
Мне кажется, это вообще свойственно вам такое доверие какое-то. Вот, да будет все хорошо, да?
Да.
Взял и пошел.
Просто чтобы хорошо было, надо хорошо думать.
А вот знаете, когда говорят о взаимоотношениях с Богом, обычно говорят о встрече с Ним. Это не всегда что-то исключительно мистическое, да? Это вот, ну, какое-то, наверное, возникшее раз навсегда ощущение, что Творец тебя видит, что ты Ему не безразличен, что тебя кто-то огромный безмерно любит. Для вас это ощущение раскрылось через музыку или через какие-то события жизни?
Бог для меня был с самого детства, меня в раннем детстве крестили, хотя папа мой коммунист, такой образ типичного советского офицера, но бабушка у меня верующая, прабабушка была неграмотной, но она все молитвы выучивала наизусть, то есть полгода не дожила до 100 лет. Конечно же, когда я попал в госпел-хор, это все только усилилось. Потому что когда вот сгусток вот такой энергетики, когда на сцене стоят 9 человек, думают об одном и том же, живут одним и тем же, и пытаются донести одно и то же, но это...
Причем доброе и светлое по-настоящему.
Да, это почище любого урагана будет.
Немножко вот обратиться к страницам биографии теперь хочу, потому что такой, ну он прям выпрыгивающий, можно сказать, из этих страниц факт, то, что вам довелось на одной сцене выступать вместе с Монсеррат Кабалье. Даже сейчас хочется переспросить, это правда?
Да, это правда. Это было в 1998 году, был фестиваль «Звезды мира детям», фестиваль благотворительный, попал я туда из своей школы, пришла разнарядка, как это раньше называли. Так получилось, что послали записи с моим участием, и меня потом пригласили на вот этот вот двухнедельный марафон, где собрали хор, который насчитывал порядка 500 человек, и симфонический оркестр тоже где-то порядка 130 человек был. В итоге вот весь фестиваль венчал концерт на Соборной площади Кремля. Играли произведения греческого композитора Вангелиса, где пела Монсеррат Кабалье, ее дочь Монсеррат Марти, дирижировал испанский дирижер. Произведения были для оркестра, хора и колоколов собора Ивана Великого. Двухнедельный марафон был, который очень много дал и в профессиональном плане, в плане взаимодействия, в плане переосмысления.
Постановки каких-то целей, да, жизненных?
Постановки каких-то целей и окончательного понимания того, что мне в жизни нужно и кем я все-таки быть-то хочу.
Алексей, вот вы делаете, как человек творческий, исключительно то, что хотите, или что-то приходится делать, ну, потому что надо, потому что этого требует, там, борьба за жизнь, за кусок хлеба?
Я изначально люблю то, что я делаю. Зритель – это как лакмусовая бумага, он увидит все сразу. Он может простить фальшь на инструменте, невзятую ноту, больное горло, забытое слово, плохой звук, неграмотно выстроенный свет, но фальшь душевную зритель не прощает. Он не придет никогда больше. Здесь нельзя по-другому. Не знаю, у меня формула всего того, что я делаю, не только на сцене, но и в жизни. Драйв плюс кайф. Все. Я поехал за билетом драйв плюс кайф. Я пошел в магазин драйв плюс кайф. Я пошел на сцену. То же самое.
Кроме музыки, что еще волнует?
Путешествия, безусловно. Обожаю летать, обожаю ездить, обожаю общение. Любое. Со знакомыми, с незнакомыми людьми. Обожаю спорт. Компьютерные технологии, опять же. Автомобили. Потому что, несмотря на то, что со зрением так получилось, в 9 лет меня сначала брат, а потом папа сказал, что тебя больше никто в подворотнях не учил. Он меня научил ездить за рулем.
Я вот сейчас, кстати, понял, что вот уже в первый раз, когда увидел и услышал вас, это заметил. Органика такая, которая не свойственна многим незрячим артистам, потому что это зачастую их отличает не только там наличие очков светонепроницаемых, но это еще и особая осанка, особая выделяющая их, прямо скажем, манера двигаться. У вас это абсолютно нет. Насколько я знаю, кто-то специально вот из незрячих артистов работает над тем, чтобы этого не было. У вас это само по себе вот так?
Что касается владения телом, осанкой, мимикой, еще чем-то. Во-первых, всегда в школе об этом говорили, в семье об этом говорили. Во-вторых, когда я попал в коллективы, где абсолютно зрячие люди, тот же Moscow Gospel Team, мне сказали, а у нас есть правило. Я говорю, какое? Либо меняйся, либо сдохни. Я говорю, то есть? Ну, мы тут к песням будем хореографию готовить, а ты будешь стоять столбом? Непорядок. Я говорю, ну окей, показывайте. Будем учить. Как говорил мой математик, тоже незрячий, кстати, в школе, чтобы стать вровень со зрячими во всех отношениях, мы должны быть на 2, а то и 3 головы выше. Все же мы знаем, что талант, так называемый, это только, как говорят, там 30-40% успеха, ничего подобного. Думаю, что 15%, не больше. Все остальное – это занятия, это работа, это бессонные ночи, это работа мыслительная в плане системного подхода. Когда у тебя времени чуть-чуть, а сделать тебе надо, казалось бы, неподъемный какой-то материал поднять, и вот тут вот ты обращаешься к Богу. Ну, либо ко Вселенной, либо к космосу. И пытаешься каким-то образом продумать, либо наоборот отпустить, чтобы тебе пришел какой-то выход, а он зачастую предельно прост, этот выход. Тебе это просто приходит, ты это берешь и делаешь, и обязательно благодаришь. Обязательно.
Вот и я завершу свой материал благодарностью судьбе за знакомство с Алексеем Геращенко. Зачастую люди условно здоровые извлекают из общения с незрячими урок преодоления и говорят приблизительно следующее. Поговорив с этим человеком, я понял, что мои проблемы – это никакие не проблемы, что кому-то приходится гораздо тяжелее, а он не жалуется. Я же из общения с Алексеем извлек принципиально иной урок. Вопрос инвалидности по зрению в данном случае совершенно ни при чем. Этот вопрос попросту снимается, когда человек выбирает жить по формуле «драйв плюс кайф».